Говорит Радио Свобода. В эфире 680-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Чемпионат Европы завершен.
Какие выводы должны сделать футбольные чиновники?
Как Гус Хиддинк оценил последний матч с испанцами?
И чего он ждал от финала?
А чего ждали Луис Арагонес, Карлес Пуйоль и Йоахим Лёв?
Организационно-экономические итоги Евро-2008 подводит Роберт Воскиричан.
Шахматный турнир в Дортмунде.
Шахрияр Мамедьяров оценивает шансы.
И соперников, и свои.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего познакомим вас с результатами теннисного турнира в Уимблдоне.
В воскресенье на турнире по давней, нарушавшейся лишь в считанных случаях традиции, выходной. А в субботу была завершена программа третьего круга в одиночных разрядах. Результаты мужских поединков таковы. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у немца Николаса Кифера, а британец Энди Мюррей у другого представителя Германии Томми Хааса. Единственным из немцев, прошедших дальше, стал Райнер Шутлер, победивший испанца Гильермо Гарсия Лопеса. В споре двух французов Ришар Гаске был сильнее Жиля Симона. Их соотечественник Арно Климан победил австрийца Юргена Мельцера, а Поль-Анри Матье уступил хорвату Марину Чиличу. Из двоих россиян в четвертый круг вышел один. Михаил Южный взял верх над чехом Радеком Штепаником, а Дмитрий Турсунов проиграл сербу Янко Типсаревичу. Таким образом, в 1/8 финала встретятся Типсаревич с Шутлером, Климан с Чиличем, Гаске с Мюрреем и Южный с Надалем. Напомним другие четыре пары, определившиеся в пятницу. Швейцарец Роджер Федерер сыграет с австралийцем Лейтоном Хьюитом, киприот Маркос Багдатис с испанцем Фелисиано Лопесом, еще один представитель Испании Фернандо Вердаско с хорватом Марио Анчичем, а россиянин Марат Сафин со швейцарцем Станисласом Вавринкой.
У женщин в субботу также прошли 8 поединков. 4 россиянки вышли в четвертый круг. Елена Дементьева выиграла у аргентинки Хиселы Дулько, Надежда Петрова у Виктории Азаренко из Белоруссии, Алла Кудрявцева у китаянки Пен Шуай, а Алиса Клейбанова у японки Аи Сугиямы. Единственной неудачницей из россиянок оказалась Динара Сафина, проигравшая израильтянке Шахар Пейер. Кроме того, Елена Янкович из Сербии победила датчанку Каролину Возняцки, американка Винус Уильямс, испанку Марию Хосе Мартинес Санчес, а Тамаринетта Насугарн из Таиланда взяла верх над Мартой Яракович из Новой Зеландии. В 1/8 финала встретятся Янкович с Танасугарн, Винус Уильямс с Клейбановой, Петрова с Кудрявцевой, а Дементьева с Пейер. Ну а днем ранее определились такие пары: Светлана Кузнецова, Агнешка Радванска, Польша, Николь Вадишева, Чехия, Анна Чеквитадзе, Россия, Агнеш Савая, Венгрия, Джен Дзе, Китай, Серена Уильямс, Соединенные Штаты Америки, против другой представительницы США Беттани Маттек.
О том, что жизнь полна всевозможных знаковых совпадений, всем нам известно давным-давно. А потому уже нет смысла в очередной раз в удивлении всплескивать руками. Дескать, вот как удивительно бывает же такое. Это мы к тому, что путь российской сборной на Евро-2008 практически полностью повторил сенсационную кампанию друзей, соседей и украинцев на чемпионате мира 2006 года. Они, как известно, тоже провели тогда в Германии 5 матчей, начали с разгромного поражения от Испании, 0-4, сумели прийти в себя, трижды подряд сыграли успешно, вышли во второй круг плей-офф и завершили выступление крупным проигрышем Италии 0-3.
Не будем сравнивать две эти компании во всех деталях, выяснять, кто как играл, у кого были более серьезные соперники и так далее. Достаточно и чисто формального сходства. А также напоминание о том, что вернувшиеся из Германии в ранге национальных героев украинцы на следующий крупный форум не попали. Вот в этой части их путь россиянам повторять уж точно не следует. Сейчас, когда эмоции немного улеглись, на наш взгляд, надо признать, если бы сборная России продвинулась дальше полуфинала, полуфинала, это был бы уже некий перебор. Для первого раза четверки сильнейших вполне достаточно, хотя бы для того, чтобы не потерять связь с реальностью и сознавать, что еще есть над чем работать и куда двигаться. Ведь жизнь, как мы любим часто повторять, и это абсолютная истина, не кончается никаким матчем и никаким турниром.
Не боимся утверждать, что победа над Испанией сослужила бы россиянам плохую службу, так как подвергла бы сомнению, если хотите, фундаментальное устройство футбола. Но как это так? Приходит один специалист, пусть и выдающийся, буквально в одночасье, то есть за 3 недели, ставит все с головы на ноги, и вчерашний аутсайдер, с грехом пополам преодолевший отбор, начинает крушить всех и вся. А в чем же тогда смысл кропотливого развития футбола на протяжении десятилетий? В чем смысл многочисленных испанских побед во всевозможных еврокубках? За 15 лет новейшей истории российские клубы выиграли 2 кубка УЕФА, а испанские – 3. Плюс 2 кубка кубков и 4 лиги чемпионов. И все это должен был одним махом перечеркнуть великий Гус Хиддинк? Пожалуй, даже для тренера его масштаба задача непосильная.
И в чем бы тогда был смысл работы Хуана Сантистибана? Знаменитый полузащитник великого мадридского Реала в 56-60 годах, бессменно выигрывавшего Кубок чемпионов, 20 лет возглавлял работу с юношескими сборными Федерации футбола Испании. Сам он непосредственно руководил командами 16-18 лет, и в мае этого года уже в 6-й раз его подопечные одержали победу в европейском первенстве. Подобный успех у россиян был один в 2006-м при Игоре Колыванове, а у Сантистибана были еще 6 призовых мест в Европе и 3 медали чемпионатов мира среди 17-летних, не считая побед в других состязаниях, таких как Кубок Меридиана, где соперничают сборные европейских и африканских стран, и Средиземноморские игры. Отметим и тот факт, что с 95 года испанская сборная 6 раз выигрывала чемпионаты Европы среди 19-летних, где за нее, естественно, выступали воспитанники Сантистибана. Кстати, в прошлом году на аналогичный турнир, прошедший в Австрии, он привез команду старших юношей лично и, разумеется, вернулся на родину с очередным трофеем.
Но еще важнее всех этих побед то, что под руководством Сантистибана в Испании была создана стройная и многоступенчатая система подготовки юношей. Десятки тренеров постоянно работают во всех уголках страны. Собранные ими данные о юных талантах тщательно суммируются и анализируются, так что ни один подающий надежды игрок не остается без внимания. Вот они все и предстали перед нашими глазами, сперва в Инсбруке 10 июня, а потом в Вене 26-го. Торрес, Фабригас и компания, да почти вся команда Луиса Арагонеса в какой-то момент прошла через руки Хуана Сантистибана.
Именно об этом и говорил на каждой пресс-конференции Гус Хиддинк, подчеркивая, что успех первой сборной – это хорошо, но из него надо сделать правильные выводы, надо использовать этот рывок команды, необходимо улучшать инфраструктуру, строить стадионы, давать шанс молодым, активно искать их, правильно обучать в современном духе, как в клубах, так и в сборной. И тогда эта большая страна, говорил Хиддинк о России, сможет не сегодня, но завтра или послезавтра стать одной из ведущих в Европе. Вот на что нам надо сделать упор. Когда у сборной дела идут хорошо, ответственные люди, где бы они ни находились, должны обеспечить следующий шаг для молодых игроков. Об этом неустанно говорил Хиддинк. И таков, на наш взгляд, главный итог выступления сборной России на Евро-2008. Ответственные люди получили послание. Теперь они должны доказать, что действительно являются ответственными, что это послание не растворится в воздухе, как, возможно, растворилось на Украине.
Ну а в заключение попробуем оценить успех футболистов, так сказать, в исторической перспективе. Это, бесспорно, самое крупное достижение отечественного спорта за последнее время. И даже победа на чемпионате мира по хоккею меркнет перед ним. Туда ведь не отбираться не надо. Да и в четвертьфинал практически невозможно не попасть, поскольку в мире всего есть 7 приличных команд. На нынешнем же первенстве по хоккею в силу провала словаков таковых вообще оказалось 6. Так что для финалистов, россиян и канадцев, настоящая борьба началась только в полуфинале, и им пришлось сыграть лишь по 2 действительно важных матча.
Другая историческая параллель выводит нас на Евро-88, о котором в последние дни очень часто вспоминали. Но здесь мы бы поостереглись делать далеко идущие выводы, и не только потому, что сборная России на сей раз не дошла до финала, как 20 лет назад. Не забудем, что в те годы в финальном турнире участвовали лишь 8 сборных, и попасть туда можно было только с первого места в отборочной группе. По сути, участники финального турнира уже были четвертьфиналистами, и ни греками, ни шведами там и не пахло. Так что до повторения былых свершений еще надо будет подождать. Болельщики и будут ждать терпеливо и с определенной долей уверенности. Ведь команда Гуса Хиденка оставила не только приятные воспоминания от прошедшего турнира, но и подарила надежду на то, что успехи возможны и в будущем. А это 100 крат важнее.
Только что вы слышали цитату из интервью Гуса Хиденка, в которой тренер назвал те структурные изменения, которые необходимы российскому футболу. В первую очередь, его надежды связаны с улучшением работы с юношами и молодыми футболистами. Конечно, достичь такого прогресса в этой работе, какого добились в Испании, в ближайшее время не удастся. Впрочем, и упоминавшийся коллегами Хуан Санти Эстебан начал создавать систему подготовки юных футболистов 20 с лишним лет назад. И уже на протяжении десятилетия с лишним она дает плоды. Важно при этом, что испанцы начинали не с нуля. В России же необходимо учесть весь прежний опыт и модернизировать его. Это один из важнейших выводов, который надо сделать по итогам чемпионата Европы.
Ну а поскольку этот чемпионат завершается в воскресенье финальным матчем Испания-Германия, предлагаем вам послушать то, что сказал Гус Хиддинк сразу после игры Испания-Россия. Говорил тренер в основном о причинах поражения россиян, но сказал несколько слов и о предстоящем финале.
Of course, after a game of being defeated...
Конечно, после такого поражения все мы разочарованы, и это, на мой взгляд, логично. Мы смогли противостоять Испании в первом тайме, немного во втором, но в конечном счете план соперника сработал. Отличное владение мячом, продемонстрированное испанцами, измотало нас. Нам приходилось много работать и бегать, и наша игра в середине поля ослабла, так как у нас не было сил плотно опекать соперников. В этот момент у испанцев хватило и сил, и мастерства нанести решающие удары и сделать результат. Так что это заслуженная победа. Очень трудно бороться с командой, играющей в одно касание. И в последние полчаса это отчетливо проявилось. Поначалу мы действовали достаточно надежно, старались атаковать, хотя ничего особенно опасного не создали. Но и соперникам тоже не дали создать многого. Однако испанцы знали, что рано или поздно мы выдохнемся, и их игра в одно касание принесет результат. Надеюсь, Испания проведет хороший финал. Ну а для нас, конечно, турнир закончился разочарованием. Но когда улягутся эмоции, мы поймем, что у нас есть повод для гордости. Мы можем гордиться не только результатом, но и тем, как мы играли. Не хочу искать оправдания, говоря о том, что нас подвело отсутствие Колодина. Просто оно показало, что у нашей команды нет резерва. Колодин хорошо провел турнир, за исключением первого матча, в котором совершил 2 грубые ошибки. Но было бы неверно утверждать, что именно из-за его отсутствия мы проиграли. Вообще, чем больше я говорю об этом, тем больше это походит на поиск оправданий, а я этого не хочу. В любом случае, турнир дал много опыта нашей команде в преддверии отборочного цикла чемпионата мира, где нам предстоит играть с Германией и другими серьезными соперниками. Но сейчас я не могу об этом думать. Мы должны отдохнуть, особенно игроки, которые вскоре возобновят чемпионат страны. Так что до сентября мы не станем всерьез задумываться о будущем. Но мы многому научились, в том числе и благодаря поражениям от испанцев. Их движение не может не восхищать. И в этом матче, когда Вилья был заменен на Фабригаса, движение еще усилилось. Если поначалу мы как-то могли справляться с Торресом и Вильей, то выход полузащитника вместо нападающего сделал преимущество испанцев в середине поля еще более ощутимым. Испанцы стали более мобильными и еще лучше смогли заиграть в одно касание. А с этим очень трудно бороться. Они так часто меняют позиции и делают это на таких высоких скоростях. У нас же не было возможности внести коррективы, так что их победа казалась делом времени. Таков их класс. Вообще, мне очень нравится сборная Испании. Я люблю команды, предпочитающие играть в атакующий футбол и получающие от этого удовольствие. Естественно, у испанцев есть шанс в финале против немцев. Но ведь с немцами всегда так. Они могут провести пару отличных матчей, пару посредственных, но в итоге всегда оказываются там, где хотят оказаться. Я с интересом жду этой встречи физически мощной команды, с командой, играющей в одно касание. Но не возьмусь предсказать победителя.
More than one touch football, and I cannot predict who will win this.
Итак, Гус Хиддинг с нетерпением ждет столкновения двух игровых манер, что наверняка приведет к тому, что матч окажется напряженным и, надеемся, интересным. Заметим, что периодически финальные встречи как в чемпионатах мира, так и в чемпионатах Европы оказываются не слишком яркими. Зато чаще бывает иначе, и нынешний финал обещает стать захватывающим зрелищем, на что, собственно говоря, все и надеются.
В том числе и один из самых заинтересованных в исходе этого матча людей, тренер сборной Испании Луис Арагонес. Послушайте, что он говорил накануне финала в Вене.
Мне не нужно говорить своим игрокам, насколько важна для нас победа. Все они знают, что история помнит только победителей, а тех, кто приходит вторым, забывают на следующий день. Мы думаем только о выигрыше, уважая при этом нашего соперника, опасного и трудного. Сильные стороны немецких команд известны всем на протяжении десятилетий. Я и сам знаю о них еще с тех пор, как был игроком мадридского «Атлетика». В 1974 году в финале Кубка чемпионов мы встречались с Баварией. И о тех встречах я сохранил с одной стороны приятные, а с другой печальные воспоминания. Приятные, потому что забил в первом матче, и мы сыграли в ничью 1-1. А печальные, потому что в переигровке нас разгромили 4-0. Вот тогда я и убедился, что вторых никогда не запоминают. Значит, мы должны сделать еще один шаг, несмотря на то, что уже проделали большой путь. Позади у нас много сомнений и сложностей. В последнее время было немало разговоров о составе нашей сборной, о подборе игроков. Но теперь мы можем сказать, что привезли на этот турнир настоящую команду, которая не просто состоит из 23 классных футболистов. Мы коллектив, в котором все равны, и тот, кто выходит на поле, и тот, кто остается в запасе. То же самое можно сказать и о сборной Германии. Именно поэтому меня не беспокоит разговор о том, что за нее, возможно, не сумеет сыграть Балак. Не хочу разбираться в том, правда это или хитрая уловка. Бесспорно, Балак прекрасный футболист, но не только благодаря ему немецкая команда дошла до финала. В ней 23 лучших игрока страны, и каждый из них готов занять место другого. Более того, тот, кто выйдет на замену, будет играть с удвоенной энергией и решимостью. Это касается и нас. Я еще не знаю, сможет ли сыграть Вилья, но уверен, что если нет, то тот, кто его заменит, сделает это достойно. В основе каждой великой команды лежит атмосфера, созданная в коллективе. Я видел множество команд, состоявших из выдающихся игроков, но так и не добившихся успеха, именно в силу проблем психологического или, если хотите, душевного свойства. В нашей команде сейчас прекрасная атмосфера, мы единый коллектив. И то же самое относится к сборной Германии, иначе она не дошла бы до финала. Хотя всех ее матчей я видеть не мог, ведь мне надо было работать. Да, я знаю, что немцы не провели весь турнир ровно, и их неудачи, возможно, подскажут нам способы борьбы с ними. Но меня, конечно, в первую очередь интересует моя команда. У немцев есть определенные козыри, прежде всего физическая сила и умение давить на соперника, прекрасно использовать стандартные положения, штрафные и угловые. Здесь уж мы едва ли сможем с ними сравниться, особенно учитывая мощь многих немецких игроков. Они сильнее и выше, но не брать же нам на поле лестницы, чтобы успешно бороться с ними за верховые мячи. Понятно, что они могут создать нам множество проблем. Хотя их футбол не так мягок и текуч, как наш, они отлично действуют на контратаках, и об этом мы всегда должны помнить, чтобы быть начеку. В общем, это, надеюсь, будет интересный матч с очень непростым соперником.
Вот так рассуждал тренер сборной Испании Луис Арагонес перед финальным матчем. Как вы слышали, он оценивал не только игровые достоинства своей команды, но и давал характеристику сопернику. Любопытно, конечно, и его воспоминания о финале Кубка чемпионов, в котором он играл против Баварии, и его соображение о том, что запоминают только победителя, а о занявшем второе место быстро забывают. Строго говоря, это неверно, потому что все помнят тех, кто проиграл в финальном матче. Скажем, Испания уступила Франции в финале чемпионата Европы 1984 года, и драматическая ошибка испанского голкипера Арконады не забывается до сих пор. При этом игра испанцев оценивается по сей день как очень хорошая. То же самое можно сказать и о финале 1964 года, когда Испания в финале победила сборную СССР, которая и сейчас вспоминается как сильная команда.
Итак, в третий раз в истории испанцы вышли в финал. Один из ключевых игроков сборной, защитник Карлес Пуйоль, убежден, что это полностью заслуга Арагонеса. Весьма необычным образом он связал вопрос о вкладе тренера в успех с вопросом о возможном неучастии в финале Михаэля Баллака.
Он очень importante. No sé si puede jugar o no.
Это прекрасный футболист. Не знаю, будет ли он играть, но если нет, это обидно. Мне бы хотелось, чтобы все были на месте, ведь это уникальное событие, которое, возможно, никогда не повторится. Я буду очень сочувствовать ему. Но для нас едва ли имеет значение, выйдет он на поле или нет. Думаю, нет ни одного игрока, от которого бы команда зависела полностью. Если в нашей команде и есть такой человек, то это наш тренер сеньор Араганес. Он указал нам путь, мы пошли за ним и всегда были за него. Его часто критиковали, но он был верен себе, а мы ему, и мы вместе пережили те тяжелые времена. Если мы завтра победим, каждый из нас будет счастлив за себя, но в первую очередь все мы будем счастливы за нашего мистера.
Yo creo que todos los jugadores nos alegraremos muchísimo, pero sobre todo por el míster, porque se lo merece.
Это был Карлес Пуйоль, а теперь предлагаем вам послушать тренера сборной Германии Йоахима Лёва. В кратком предфинальном интервью он практически ничего не сказал о своей команде. Кроме, пожалуй, того, что если не сможет сыграть Михаил Балак, то на этой позиции, так называемой, под нападающими, способны выступить Тим Боровский или Бастиан Швайнштайгер. Зато Лев подробно говорил о сопернике, отдав ему должное.
Испания, и это, пожалуй, должны признать все, самая стабильная команда, проведшая весь турнир на одном высоком уровне. Я не припомню ни единого момента, когда она дала бы слабину. Всех ее игроков отличает великолепная техника и точность в передачах. Они играют спокойно, тактически гибко, постоянно меняя позиции на поле. И при этом источают абсолютную уверенность в точности своей игры в пас. Это объяснимо. В команде собраны футболисты из лучших клубов Европы. Реала, Барселоны, Арсенала, Ливерпуля. Весь сезон они проводят на высочайшем уровне. Как правило, играют в решающих матчах Лиги чемпионов. А потому привычны к быстрой игре и к давлению. Их комбинационная игра вообще исключительна. В общем, это отличная, быстрая, ловкая и мобильная команда.
Наверняка с тренером сборной Германии Йоахимом Лёвым все согласятся в том, что команда Испании выступила на этом чемпионате Европы стабильнее остальных. Да, игру с Грецией она провела вторым составом, но затем все же сумела восстановить игровой тонус, в отличие от команд Португалии, Голландии и Хорватии, и в трудной борьбе с непроходимой итальянской обороной на протяжении всего матча выглядела предпочтительнее. Это был как раз тот случай, когда серия пенальти рассудила по справедливости. Впрочем, не всегда такие серии можно называть лотереей. Уверенность в себе, в своей игре позволяет и пенальти бить хорошо. Вспомним, как хорваты, упустившие победу в матче с турками, в серии пенальти уступили безропотно. Так что и испанцы били точнее итальянцев, потому что перед этим увереннее действовали в игровое время. А нашу программу и разговор о футболе мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Главный редактор журнала «The New Times» Елена Лесневская обратилась к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой предоставить российское гражданство журналистке Наталье Марарь. Грузинские власти отвергли обвинения в организации взрывов в абхазском городе Гагры. По информации корреспондента «Радио Свобода», при двух взрывах пострадали 6 человек, в том числе 2 детей. Президент Абхазии Сергей Багапш возложил вину за случившееся на Тбилиси. В Красноярске с подозрением на ерсиниоз госпитализированы 11 воспитанников детского сада. По предварительным данным, источником заражения мог стать салат из сырых овощей. В Сочи завершились досрочные выборы мэра. По данным властей, явка избирателей составила около 40%. На пост главы администрации столицы Зимней Олимпиады 2014 года претендуют 4 кандидата. Предварительные итоги голосования, как сообщает корреспондент Радио Свобода, станут известны в понедельник утром. Под Петербургом завершил свою работу съезд Всероссийского гражданского конгресса, в котором принимали участие оппозиционные политики, правозащитники и общественные деятели. Скончался бывший президент Инкомбанка Владимир Виноградов. Он умер в одной из московских клиник на 53-м году жизни. Об этом радиостанция «Эхо Москвы» сообщил глава Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Китай в начале июля возобновляет переговоры с представителями духовного лидера буддистов Тибета Далай-Лама, живущего в изгнании. Первый раунд переговоров прошел 4 мая, после того, как мировое сообщество подвергло резкой критике власти КНР за жестокое подавление волнений в Тибете.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Неделю назад наш эксперт, известный в прошлом центр-форвард Юрий Сивидов, весьма оптимистично оценивал шансы сборной России перед полуфиналом. А вот что он сказал по окончании матча с испанцами.
После победы российской сборной над Голландией, конечно, настроение у всех болельщиков не то что поднялось, а все были в такой эйфории, и действительно игра получилась классная, игра получилась умная, игра получилась быстрая, игра получилась в стиле лучших команд Европы. И мы ждали, конечно, от сборной России, наверное, большего, чем они добились после в игре с Испанией. Но к несчастью, я опять говорю, это наше несчастье. Дело в том, что мы все-таки окружены футбольными дилетантами. И уже многие люди после победы над Голландией сочли миссию выполненной. Уже, так сказать, сборная свою миссию выполнила. Она мало того, что вышла из группы, она вышла и в полуфинал. Она завоевала бронзовые медали. И, собственно говоря, чемпионат можно заканчивать. И, конечно, это беда наша. Это наша беда, что мы никак не умеем нацеливаться на самые высокие задачи, на самые высокие достижения. И вот сейчас вот начинается сказываться. Сначала был восторг, а сейчас мы думаем, все и болельщики тем более думают, а почему же мы так раньше закончили-то? Почему мы не могли сыграть, так сказать, во всяком случае, не обязательно обыграть Испанию, во всяком случае, достойно представить себя, так как представили себя турки в игре со сборной Германии, ведь это тоже было непросто. Но турки нашли в себе силы, у них не было 7 человек основного состава, они нашли в себе волю, они показали себя игроками, которые стремятся что-то выиграть. Мы же, так сказать, закончили, все. Я думаю, что в первую очередь это неправильная установка. Неправильная установка и властей, неправильная установка и СМИ, и вообще неправильная подготовка общественного мнения. Здесь мы отстаем и в общественном мнении так же, как отстаем в футболе. Ошибка большая, потому что, может быть, не так скоро еще нам представится такая возможность выступить так прилично в финале Евро. Я лично не удовлетворен. Мы сами, так сказать, не смогли продолжить ту борьбу и не смогли продолжить то, что мы так здорово начали в трех играх в игре с греками, шведами и голландцами. И это, я думаю, что наше несчастье.
К словам Юрия Сивидова можно добавить только одно. Испания выше классом, чем Россия. Это было очевидно в обоих матчах. И далеко не всегда разницу в классе можно компенсировать старанием.
Продолжаем подведение итогов чемпионата Европы по футболу. А поскольку спортивные итоги тесно пересекаются с экономическими, то есть смысл посвятить этому и рубрику «Экономика большого спорта». И действительно, Евро принес приличный доход не только Европейскому Союзу, но и федерациям, чьи страны принимали участие, собственно, в турнире. Федерации заработали деньги, и, разумеется, какая-то часть этих денег, ну, в разные пропорции, везде по-разному, будет инвестирована, скажем так, в местный футбол. А это значит, местный футбол теоретически должен прогрессировать. Кроме того, новые контракты на носу многочисленные, ибо наверняка многие футболисты приглянулись не только ведущим европейским клубам, в том числе, кстати, и российские игроки. Об этом и многом другом мы поговорим с экспертом прессинга Робертом Воскиричаном. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, игроки поднялись в цене. Но еще раз повторю, это все виртуальные цены. За Жиркова 15 миллионов евро, за Аршавина каких-то 25 миллионов евро. Аршавин хочет в Барселону. Барселона во второй раз сказала, что пока об этом говорить рано. Футболисты, конечно, молодцы, вопросов нет, и сборная прекрасно сыграла, и хединг велик. Но надо же как-то и примерно знать диспозицию.
Я имею в виду очень такое отдаленное отношение к реальности, Роберт. Есть же такой жанр, новый жанр под названием «трансферные слухи».
Ну это да, это жанр такой довольно развитый в России, и не только в России. Так что трансферную тему мы можем оставить до тех пор, пока реально кто-нибудь не перейдет в какой-нибудь зарубежный клуб.
Пока мы можем только утверждать, что переход одного из ведущих чешских футболистов Колера в российскую премьер-лигу в крылья Советов Самарский состоялся.
Конечно, я ничего не хочу сказать. Колер выдающийся, в прошлом бомбардир. Ну, конечно, что называется, он едет с ярмарки уже. Ну и понятно, он заработает за год приличные деньги, которые он нигде в Европе не получит. Ну, Самара, что, какие вопросы они решают? Я не знаю, что он им поможет решить. Возможно, на уровне, так сказать, российской премьер-лиги, где скорости невысоки, а Колер известен своей боевитостью, ну, рост 2 метра 3 сантиметра, прыжок великолепный, мощь, сила. Он может...
Даже 35 лет состояния составить конкуренцию.
Да, может 10-12 голов наколотить легко в российском чемпионате. В английском он ничего не сделает. Вполне возможно, что владельцы и тренер Слуцкий, тренер Крыльев, знают, что делают. И как бы я тут не готов ничего комментировать, кроме того, что, скорее всего, Крылья — это то, что надо. Что еще? Когда сапоги начнет точать пирожник, говорят, а булки печь сапожник, то бывают всякие неприятности. Именно это случилось во время чемпионата Европы с трансляциями. Впервые в истории транслировал сам УЕФА. Европейский союз футбольных ассоциаций. В лице своего некоего технического подразделения. Да, конечно, случилось непредвиденное форс-мажорное обстоятельство, гроза, с кем не бывает. Но дело в том, что за день до того, как случился блэкаут во время полуфинала Германия-Турция, была еще одна гроза, и там что-то какое-то было повреждение. Я не могу точно сказать, какое именно техническое повреждение. Об этом умолчали. В итоге вышло что? Только телеканал Аль-Джазира, катарский спутниковый канал, и местные швейцарские каналы, которые не были связаны с Веной, так как матч происходил в Базеле, и прямо со стадиона они получали картинку и бросали ее, перебрасывали в Вену, и из Вены уже по всему миру. Как получила Аль-Джазира, я не знаю. Но, по крайней мере, они поделились с Турцией своей картинкой. А швейцарцы поделились с Германией. То есть две главные, так сказать, заинтересованные стороны.
Драматичную развязку видели.
Видели, все это видели. Но мы не видели этого. Да, конечно, неудобство для зрителей. И как мне, как зрителю, телезрителю, это было очень неприятно. Но ведь во время пауз должна была быть реклама и так далее. То есть имеет значение доля тех, кто смотрел телевизор. То есть во время матча 66% из всех тех, что смотрели телевизор, ну, по, там есть, конечно, технологии исчисления, но, по крайней мере, 66% доля была. Это очень много. А когда случился блэкаут, то доля упала до 44%. То есть это все то, что не добрали рекламодатели. Это тоже один из экономических итогов. Я думаю, что вряд ли... По крайней мере, FIFA точно этим не будет заниматься. FIFA перепоручит какому-нибудь телеканалу Sky, и на этом все закончится.
Ну, кстати, там большой вопрос. Из Южной Африки ли?
Два направления, две тенденции входят в противовес. Одна тенденция очень положительная, благотворная. Интернационализация футбола. Все континенты должны участвовать. Тем более ЮАР, страна, которая всего там каких-то полтора десятилетия назад чуть больше задыхалась в тисках апартеида. И вот, пожалуйста, и так далее. Вот Нельсону Манделе 90 лет справляли недавно, 2-3 дня назад. Казалось бы, все это в русле, но есть горькая правда жизни, что сегодня соревнования такого масштаба, как чемпионат мира или Олимпиада, может провести только высоко развитая страна. И, как правило, должна быть одна страна, один центр принятия решений и так далее. Япония и Корея, все-таки это Азия, все-таки там...
Ну, совсем другое дело, уровень развития,
и
конечно.
Уровень развития, и то были какие-то трения. Поэтому я думаю, что со временем чемпионаты мира будут проходить там, где они всегда проходили. Как правило, в Европе и перемешку, так сказать, с некоторыми латиноамериканскими странами. Ну, Мексика вполне может проводить чемпионаты мира. Бразилия без проблем может провести чемпионат мира. Сейчас у них нормальное положение. Аргентина вполне сейчас уже выправилась. То есть есть где проводить чемпионаты мира. Что еще? Очень много заработали владельцы баров, владельцы всевозможных букмекерских. То есть вся эта около да вокруг футбольная инфраструктура в Москве, в частности. Эти люди выиграли. Но они выиграли из-за чего? Они выиграли из-за того, что сборная под руководством Хинника достигла, в общем-то, для нее выдающегося результата. Это надо признать.
Да, мы посмотрели не 3 матча сборной России, а целых 5.
А те спонсоры, которые пожалели деньги, они проиграли, как бы получили упущенную выгоду от хорошей игры российской сборной. Потому что, как выяснилось, по данным газеты «Ведомости», 66% аудитории смотрела матч в России именно. Матч Германия-Турция. А вот матч Россия-Голландия смотрели 68% аудитории старше 18 лет. Это абсолютный рекорд, утверждает газета «Ведомости». Таким образом, рекламодатели получили бы прибыль, если бы вложили деньги. Но никто не вложил. Ни «Газпром», который, в общем, отличается довольно большой активностью в этих вопросах, ни технический спонсор сборной «Nike». в общем-то, они думали, так сказать, не о том...
Ну, как и большинство, Роберт, да. Никакой уверенности не было.
И они проиграли. Они проиграли, потому что и не смогли это спрогнозировать. А те, которые не пожалели денег, выиграли. И прежде всего, главным бенефициаром оказалась известная компания Samsung. Samsung, как известно, тоже техспонсор сборной, партнер. И они сделали ставку на рекламу своих телевизоров и на сотовые телефоны. И то, и другое выросло неимоверно. В ценовом выражении, по данным той же газеты «Ведомости», с 28 до 37%, то есть по продажам, не по количеству проданных телевизоров, а по продажам, по цене. Вообще спонсорство сборной примерно 2 миллиона долларов обходится в год. Вот если ты хочешь получить, ну не ты, а компания хочет получить статус спонсора, значит она должна примерно 2 миллиона долларов выложить за это все. А если стать спонсором евро любого, вот 2008 около 10 миллионов евро. Где 2 миллиона долларов, где 10 миллионов евро. Представьте, да, разница. И в заключение нам надо бы подвести итоги, проанализировать кратко. Так вот, итоги поможет нам подвести Виталий Митко, который дал интервью той же самой газете «Ведомости». Ну, интервью, как всегда, у него, понимаете, тут особых я изюмин не нашел. Как всегда, оно очень напыщенное. Как всегда, оно не очень конкретное. Как всегда, очень комплиментарное в адрес Российского футбольного союза, но здесь есть несколько вещей, мимо которых я пройти не мог. Первое, что мне бросилось в глаза, корреспондент у него спрашивает: в связи с выступлением сборной России на чемпионате Европы 2008 года, в УЕФА мнение о нашем футболе изменилось? Ну, можно было ответить, да, изменилось, и действительно, прекрасно сыграли, особенно с голландцами.
Тем более, что он действительно изменился.
Да, он говорит так, отвечает: все адекватные чиновники УЕФА воодушевлены успехами российского футбола. Они видят, что у нас ведется работа и так далее. Вот мы получили поздравления от Мишеля Платини, от футбольной федерации Швеции и Нидерландов, которые поздравили нас с честной победой и так далее, и так далее. Хотя, не скрою, дальше я цитирую, есть чиновники, не слишком радующиеся достижениям сборной России. Например, оргкомитет турнира и администрация УЕФА не очень довольны тем, как мы реализуем билеты. Все время к чему-то придираются. То есть у нее какая-то детская позиция. То есть те, которые их хвалят и поздравляют, они адекватные. А те, которые говорят, мы вам дали 6200 билетов квоту, почему 1200 мест пустовало? А эти уже, значит, неадекватные. Я не знаю, что по поводу адекватности, в какую сторону еще посмотреть, между прочим. Понятно, что он объясняет победы тем, что когда он возглавил РФС в 2005 году, мы сразу же приняли стратегию развития. Я не буду на этом останавливаться. Понятно, что тут, если бы не эта стратегия развития, вряд ли бы, конечно... Что сказать? Ведь всем очевидно, всем непризнатым людям очевидно, что да, ребята молодцы, они герои, особенно в матче с Голландией, потому что они забивали, они защищали, Акинфеев отбивал, Жирков там таранил и выжигал всю бровку и так далее. Ну, вопросов нет. Где ребята молодцы, надо похвалить. Но понятно, что это сделал Хиддинк. Хиддинк сумел найти изюмину в каждом из этих футболистов, научить их играть и подвести в той форме. Он и Верхейн еще, конечно, потому что мы о нем мало говорили, но Верхейн выдающийся специалист по физподготовке.
Как выясняется,
он,
да.
Что он и доказал. Это уже мы можем говорить смело, тут все ясно. Нет, ничего такого мы не слышим. Да, вот мы приняли то, все. И вот еще один момент. Мы, честно говоря, говорит Мутко, надеялись добиться такого успеха через 4 года. Во-первых, через 4 года в 2012 году в программе стратегической было записано взять золото. Ну, он об этом скромно умалчивает. Он думает, что мы не читаем газеты, и у нас с памятью плохо. Мы у нас и газеты читаем, и с памятью все нормально. Но дальше вернемся к Хиддингу. У нас все есть, новое поколение, но просто был необходим качественно новый тренерский подход. Гус Хиддинг его привнес. За что ему спасибо. Но не будем забывать о чемпионате России, который прогрессирует с каждым годом, об успехах ЦСКА и «Зенита» в Европе. Это звенья одной цепи. Ничего подобного. Во-первых, это тренерская победа и победа ребят. Это с этим мы согласны. Самое большое достижение Мутко в данной ситуации, что он позволил Абрамовичу заплатить эти там несколько миллионов евро и приобрести, так сказать, нанять такого замечательного тренера. И все остальное это уже как бы приправа. Что касается его взглядов на то, что, дескать, прогрессирует чемпионат, то вообще в огороде Бузина, Киеве, дядьки. Да, ЦСКА в 2005 году взял Кубок УЕФА, а в 2008 взял «Зенит».
Никто ну, не... как выразился наш слушатель в программе «Час прессы спорта» Александр из Москвы, Лига чемпионов указала место Кубка УЕФА в матче Испании-России.
Да даже дело не в этом. Я хочу сказать, что Кубок УЕФА далеко не все другие футбольные страны. Вон Франция, 5-й чемпионат в Европе как бы. А Кубок УЕФА когда они последний раз брали? Это хорошее достижение, но совершенно неверный посыл. Да, ЦСКА взял, да, «Зенит» взял. А при чем здесь чемпионат страны?
И Кубок УЕФА тут ни при чем.
Совершенно верно. Хотя надо сказать, что он много чего полезного сделал, хотя бы тем, что пришел, расшевелил болото, тем, что не мешало, я еще раз повторю, Абрамовичу нанять Хиддинка и так далее.
Кстати, Хиддинка, он продолжит работу со сборной? Контракт будет подписан? Что Мутко говорит по этому
Мутко
поводу?
Мутко говорит одно, Капков говорит другое, Хидин говорит, что он остается в России. Я после всей вот этой вот, мягко говоря, неприглядной истории с контрактом Хидинга, я взял для себя одно правило. До тех пор, пока официально по телевидению я не увижу Хидинга в компании там, Мутко, Капкова, может быть, Дворковича, ну, еще нескольких людей, которые имеют отношение к верхушке российского футбола, на официальной пресс-конференции в присутствии пресс-атташе РФС, и где это будет показано, рассказано, что мы подписали контракт до 2010 года, он будет заниматься тем-то, 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 они же там его пытаются нагрузить еще какими-то там обязанностями, все сборные, руководить, курировать там и так далее. Вот тогда я скажу, да, вот назначили вот такой-то контракт, а сейчас пока что Капков говорит одно, дескать, мы переподпишем контракт, но там нужно будет расширение функций. Мутко говорит, что он якобы он уже этими функциями занимается, когда он успевает хидинги и сборные, и молодежными. Ну, короче говоря, то в лес, то под дрова. То есть, там такой раздрай идет, что это сказать. Ну, просто да, вот удачная игра сборной, пока это приглушило временно. А что будет дальше, непонятно. Ну и, наконец, два вывода, которые я бы хотел сделать. Первый вывод, который, на мой взгляд, очевиден по итогам Евро. В России настала пора и назрел, так сказать, момент для того, чтобы либо отечественным специалистам, а им не с числа, которые, так сказать, перекочуют из команды в команду, занимаются, я не знаю, с организацией, а не тренировочным процессом и так далее, давно пора помахать ручкой, сказать «до свидания». Потому что, если до тех пор, пока Хидинг не добился такого выдающегося для России, я говорю не для наследников советского футбола, я говорю для России, потому что Россия – это российский футбол, это совершенно, так сказать, отдельная ветвь, да? И пока еще не ясно, тупиковая ли она, или она уже вышла из тупика. Ведь налицо явная корпоративная солидарность, тенденция принизить значение тренерского искусства, так сказать, и поднять роль игроков в данном случае. А в случае поражения сказать, что тренеры были отличные, игроки слабые и так далее. Конечно, и Гаджиев, и Газаев, и Семин, который, кстати, на Украине пока, но он тоже рассчитывает вернуться в Россию. Не век же ему коротать в Киеве. Они должны понять, что то, что они демонстрируют, и никто не сомневается в их квалификации, так сказать, но эта квалификация совершенно недостаточна для того, чтобы в современном футболе и в российском футболе работать. Поэтому надо сделать четкий вывод и не уподобляться политикам, которые ничего не могут создать, и потом говорят, а, народец у нас какой-то не такой попался, а так бы мы все сделали. Это первый вывод. Ну, я знаю, допустим, команда на 12-м месте, ни шатка, ни валка, может быть, вылетит, а может быть, не вылетит. Так вот, тренер, который работал с этой командой до, там, примерно июня месяца, получал примерно 100... Я не хочу называть ни команду, кто разбирается в футболе российском, догадается, о ком я говорю. Получал примерно 100 тысяч долларов в месяц чистыми. То есть, где-то 1 200 000 чистыми в год. Это белый контракт, это не какая-то там под столом, ничего, да? За 1 200 000 Хидинга ты не наймешь. Но, например, очень сильного специалиста, который поставит игру, не будет заниматься организацией, там, подставами и прочими делами. Деньги уже на это дело есть, и уже давно пора понять, что либо россияне будут показывать класс работы тренеры, либо на эти деньги уже надо искать. И второй момент. Совершенно явно обнаружилось слабое звено в российском футболе по итогам Евро. Это слабое звено называется внутренний чемпионат. Хоть и говорит Мутко, что наш чемпионат там растет. Растут успехи и бюджеты ЦСКА в свое время. Сейчас уже как-то поменьше денег у них стало. Ну и немеренный бюджет «Зенита». Ну и, конечно, адвокат, безусловно, тренер молодец. И Аршавин молодец, и Зимощук, и так далее. Мы об этом не будем сейчас долго говорить. Но к общему уровню чемпионата, росту, это не имеет никакого отношения. Пока на эти два вопроса мы не получим ответа, так и будем топтаться, а этот успех будет локальным. Если останется Хидинг, я думаю, что он его разовьет, потому что он нащупал ту ниточку, за которую можно дернуть и вытащить конкретную данную команду. Но в целом футбол не вытащится, если вот хотя бы эти два вопроса не начнут реализовываться уже в ближайшее время.
Эти два вывода, Роберт, как представляет, все-таки взаимосвязаны довольно тесно друг с другом, и можно резюмировать, объединить их следующие формулы, что ли. Это поколение российских тренеров, о которых вы, кстати говоря, сказали, оно, судя по всему, уходит. И уходит действительно в небытие. Подпирают этих людей молодые, перспективные специалисты. И хочется даже их назвать по именам. Те же, кстати, Бородюк и Корнеев, которые помогают Хидингу. Мне кажется, у них неплохое может быть будущее вполне. Юран, Сабитов, Колыванов и многие-многие-многие другие в состоянии оказать достойную конкуренцию. И, судя по всему, именно этим людям предстоит поднимать российский футбол на новую высоту. Но мы прощаемся со сборной, не только сборной России, но и другими европейскими командами до отборочного цикла чемпионата мира.
— Итак, практически все, что можно было сказать в преддверии финала Евро-2008, мы сказали. А в завершение программы предлагаем, так сказать, контрапунктически, покинуть бушующие трибуны стадионов и посетить тихий зал в Дортмунде, где стартовал традиционный шахматный турнир. Слово нашему корреспонденту в Германии, кандидату в мастера спорта по шахматам Александру Хавронину.
Шахматный фестиваль в Дортмунде проводится в 36-й раз. По традиции здесь играют ведущие шахматисты планеты. На этот раз в Дортмунд приехали экс-чемпион мира россиянин Владимир Крамник, украинец Василий Иванчук, венгер Петр Лека и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана. Среди участников соревнования также два представителя Германии – Аркадий Найдич и Ян Густавсон, голландец Люк Ван Велли и победитель московского турнира «Аэрофлот Оупен», второй представитель России в Дортмунде, 17-летний гроссмейстер Ян Непомнящий. Первый тур выдался миролюбивым. Все поединки – Густавсона с Крамником, Мамедьярова с Лека, Иванчука с Ван Велли и Найдича с Непомнящим – завершились в ничью. По окончанию первого дня соревнования я побеседовал с одним из фаворитов турнира, азербайджанским гроссмейстером Шахрияром Мамедьяровым. Как сложилась ваша партия с Петром Лека?
Леко для меня один из неприятных соперников. Он все время играет со мной хорошо и четко играет. И сегодня увидели, как он сильно играл конь c6 и пара ходов, не дал мне шанса, не дал. И просто партия так получилась, что мне приятно было, конечно, но он защищался очень хорошо и все это заслуженный результат.
Владимир Крамник 8 раз выигрывал в Дортмунде. Будет ли он, на ваш взгляд, и в нынешнем году бороться за первое место? Ведь не за горами матч на первенство мира против Ананда. Захочет ли Крамник раскрывать в Дортмунде все свои дебютные сюрпризы?
Крамник будет стараться играть, как он может. Он будет стараться выиграть турнир. А если хочешь выиграть турнир, надо показать варианты, надо играть как надо. Мне кажется, здесь Иванчук играет, и Леко, например, здесь тоже. Вот они оба тоже, как я вижу, у них тоже хороший шанс есть выиграть турнир. Иванчук, например, в последнее время очень хорошо играет. Так что, мне кажется, турнир будет очень интересный. И первые туры показывают, что, например, у всех есть хорошие шансы. Мне кажется, конечно, первая четверка – это Крамник, Леко, Иванчук и я, конечно. Вот у нас рейтинг отличается от других участников. И думаю, что между нами будем за первое место бороться.
Ваше мнение о дебютанте турнира, 17-летнем Яне Непомнящем? Может ли он, как говорится, стрельнуть?
Он талантливый шахматист, он хорошо играет. Но я думаю, первый раз будет трудно доказать или показать что-нибудь. Но он будет стараться играть хорошо. Думаю, у него есть хороший шанс, чтобы попасть в первую пятерку, вот, главную, вот. Но я думаю, что вот так он может показать качественную партию, но может насчет первого места, например, я пока не уверен, потому что я сам сколько играю в всех этих турнирах, я сам понимаю, что это очень-очень трудно.
Недавно Магнус Карлсен, восходящая звезда мировых шахмат, выиграл турнир в Фаросе. Подтвердил ли норвежец своей игрой прогнозы тех, кто считает, что он скоро может стать чемпионом мира?
Он в последнее время очень уверенно играет и очень уверенно идет на то, что будет первым номером мира и выиграет титул чемпионата мира. И играет очень качественно, очень хорошо, очень боевой шахмат.
Вас не обижает, что именно Карлсона пресса называет главным претендентом на мировую корону? Ведь вы тоже молоды и показываете в последнее время прекрасные результаты. Однако при этом остаетесь как бы на втором плане.
Не, это нормально, но он показывает хорошие результаты. Я сам сейчас хорошо понимаю, что он сейчас в очень хорошей форме. И он показывает очень хорошую игру. А если все это у него есть, конечно, он сейчас главный фаворит.
Кто, на ваш взгляд, фаворит в предстоящем матче на первенство мира между Анандом и Крамником?
Очень трудно сказать, потому что оба очень сильные шахматисты. Практически первые два номера сейчас по рейтингу, по результату, который они показали. Мне кажется, матч будет очень интересный, заранее дать прогноз для меня невозможно.
О том, что и на шахматном турнире в Дортмунде предстоит упорная борьба за первое место, рассказал международный гроссмейстер Шахрияр Мамедьяров, с которым беседовал кандидат в мастера, наш корреспондент Германии Александр Хавронин. Итоги турнира он наверняка подведет в нашей программе. А в последние минуты сегодняшнего выпуска прессинга напомним результаты матчей на кортах Уимблдона.
В воскресенье на турнире по давней, нарушавшейся лишь в считанных случаях традиции, выходной. А в субботу была завершена программа третьего круга в одиночных разрядах. Результаты мужских поединков таковы. Испанец Рафаэль Надаль выиграл у немца Николаса Кифера, а британец Энди Мюррей у другого представителя Германии Томми Хааса. Единственным из немцев, прошедших дальше, стал Райнер Шутлер, победивший испанца Гильермо Гарсия Лопеса. В споре двух французов Ришар Гаске был сильнее Жиля Симона. Их соотечественник Арно Клеман победил австрийца Юргена Мельцера, а Поль-Анри Матье уступил хорвату Марину Чиличу. Из двоих россиян в четвертый круг вышел один, Михаил Южный взял верх над чехом Радеком Штепаником, а Дмитрий Турсунов проиграл сербу Янко Типсаревичу. Таким образом, в 1/8 финала встретятся Типсаревич с Шутлером, Клеман с Чиличем, Гаске с Мюрреем и Южный с Надалем. Напомним другие четыре пары, определившиеся в пятницу. Швейцарец Роджер Федерер сыграет с австралийцем Лейтоном Хьюитом, киприот Маркос Багдатис с испанцем Фелисиано Лопесом, еще один представитель Испании Фернандо Вердаско с хорватом Марио Анчичем, а россиянин Марат Сафин со швейцарцем Станисласом Вавринкой.
У женщин в субботу также прошли 8 поединков. 4 россиянки вышли в четвертый круг. Елена Дементьева выиграла у аргентинки Хиселы Дулько, Надежда Петрова у Виктории Азаренко из Белоруссии, Алла Кудрявцева у китаянки Пен Шуай, а Алиса Клейбанова у японки Аи Сугиямы. Единственной неудачницей из россиянок оказалась Динара Сафина, проигравшая израильтянке Шахар Пейер. Кроме того, Елена Янкович из Сербии победила датчанку Каролину Возняцки, американка Винус Уильямс, испанку Марию Хосе Мартинес Санчес, а Тамаринетта Насугарн из Таиланда взяла верх над Мартой Яракович из Новой Зеландии. В 1/8 финала встретятся Янкович с Танасугарн, Винус Уильямс с Клейбановой, Петрова с Кудрявцевой, а Дементьева с Пейер. Ну а днем ранее определились такие пары: Светлана Кузнецова, Агнешка Радванска, Польша, Николь Вадишева, Чехия, Анна Чеквитадзе, Россия, Агнеш Савая, Венгрия, Джен Дзе, Китай, Сирена Уильямс, Соединенные Штаты Америки, против другой представительницы США Беттани Маттек.
Вы слушали 680-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир.